Сейчас самое время использовать средства для дела Божьего. Сейчас самое время богатеть добрыми делами и готовить себе доброе основание на грядущие дни, чтобы наследовать жизнь вечную. Одна душа, спасенная для Царства Божьего, ценнее всех земных богатств. Мы отвечаем перед Богом за души тех, с кем соприкасаемся. И чем теснее наши связи с ближними, тем больше наша ответственность. Мы являемся одним большим братством, и более всего нас должно интересовать благополучие наших ближних. Нам нельзя терять ни минуты. Если раньше мы были беспечны в этом вопросе, то теперь самое время приложить все усилия, чтобы компенсировать упущенное, чтобы кровь душ не обрызгала наших одежд. Поскольку мы дети Божьи, никто из нас не может оправдать свой отказ от участия в великом деле Христа по спасению наших ближних. Будет нелегко преодолеть предрассудки и убедить неверующих, что наши усилия помочь им бескорыстны. Но это обстоятельство не должно мешать нам. Слово Божье не предписывает нам делать добро лишь тем, кто может по достоинству оценить наши труды и отозваться на них, и приносить пользу лишь тем, кто будет благодарить нас за это. Бог посылает нас трудиться в Его винограднике, и мы обязаны сделать все, что в наших силах. «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то или другое равно хорошо будет». Книга Екклесиаста, 11 глава, 6 стих. У нас слишком мало веры. Мы ограничиваем святого Израилева. Нам надо благодарить Бога за то, что Он снисходит к нам и готов использовать любого из нас в качестве своего орудия. На всякую искреннюю, произнесенную с верой молитву за какое-то дело мы получим ответ. Конечно, он не всегда будет таким, на какой мы рассчитывали, но он обязательно будет дан. Быть может, он будет не таким, каким мы себе его представляли, однако он всегда придет в то время, когда мы больше всего будем в нем нуждаться. Но как греховно наше неверие! «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих. Молодым людям, участвующим в миссионерской деятельности, не следует слишком полагаться на свои способности. Они еще не опытны, и им надо искать мудрости у тех, кто накопил большой опыт в деле Божьем и имел возможности изучить характер людей. Богу угодно, чтобы наши братья-служители трудились не в церквах, но совершали миссионерскую работу с максимально возможным размахом, идя по всем направлениям, распространяясь повсюду, организуя новые группы верующих. Нам всегда следует оставлять в умах новых учеников глубокое впечатление о важности нашей миссии. Когда способные люди принимают истину, им уже не надо просить работников поддерживать их гаснущую веру. Более того, этим людям надо самим почувствовать необходимость трудиться в винограднике Божьем. До тех пор, пока новые церкви будут полагаться на зарубежных миссионеров и ждать от них укрепления и воодушевления в вере, они сами не станут сильными в Господе. Новообращенных надо убеждать, что их сила будет возрастать пропорционально их личным усилиям. Чем точнее выполняется новозаветный план миссионерской работы, тем успешнее окажутся ее результаты. Нам следует трудиться, подобно нашему божественному учителю, и сеять семена истины заботливо, самоотверженно, с большим волнением. Чтобы мы не изнемогали, делая добро, у нас должен быть ум Христов. В своей жизни Он постоянно жертвовал ради блага других. Мы обязаны следовать Его примеру, сеять семя истины и верить, что Бог даст ему жизнь. Драгоценное семя может какое-то время лежать мертвым грузом, пока благодать Божья не обличит сердце. Тогда посеянное семя пробудится к жизни, взойдет и принесет плод во славу Божью. Для этого великого дела нужны миссионеры, которые станут трудиться бескорыстно, ревностно и настойчиво, как истинные соработники Христа и небесных ангелов, спасая своих ближних. Нашим служителям особенно следует остерегаться праздности и гордости, которые могут проистекать из сознания того, что истину несем только мы, Из того факта, что мы можем приводить сильные аргументы, а у наших противников на них не найдется достойного ответа. Хотя истины, с которыми мы имеем дело, сильны не спровергать твердыни тьмы, все же существует опасность пренебрежения личным благочестием, чистотой сердца и полным посвящением Богу. Сохраняется опасность того, что наши служители посчитают себя богатыми, разбогатевшими и ни в чем не имеющими нужды, тогда как им недостает самых важных христианских качеств – они несчастны и жалки, и нищи, и слепы, и наги. Они не чувствуют необходимости каждый день и каждый час жить в послушании Христу. Духовная гордыня уничтожает самую суть религии. Чтобы сохранять смирение, надо хорошо помнить о том, как мы выглядим в глазах святого Бога, который читает все тайны души. И как бы мы выглядели в глазах наших ближних, если бы они знали нас так же хорошо, как Бог? По этой причине, чтобы смирить нас, Бог предоставляет нам возможность исповедовать свои недостатки и таким образом подавлять свою гордыню. Служители не вправе пренебрегать физическими упражнениями. Они обязаны стремиться приносить пользу и помогать там, где они зависят от гостеприимства единоверцев. Служители не должны позволять, чтобы кто-то обслуживал их. Напротив, надо попытаться облегчить труд тех, кто из уважения к евангельскому служению готов терпеть большие неудобства и исполнять для служителей то, что они обязаны сделать для себя сами. У некоторых наших служителей ослабло здоровье только потому, что они пренебрегают физическими упражнениями и полезным трудом. Когда вопрос прояснился, мне было показано, что было бы лучше, если бы братья Д. сделали все возможное для подготовки и распространения брошюр среди французского населения. Даже если эти брошюры не доведены до совершенства, надо начать их распространение, чтобы французский народ имел возможность исследовать доказательства нашей веры. В случае промедления мы многим рискуем. У французов должны быть книги, в которых излагаются основы нашей веры. Братья Д. не были готовы к тому, чтобы как следует потрудиться над этими брошюрами, ибо они сами нуждались в повышении своего духовного уровня и духовной энергии, поэтому их брошюры неизбежно будут нести на себе отпечаток их характера. Указанные брошюры подлежали исправлению, чтобы проповедь и письменные труды братьев Д. не были такими скучными. Им надо было научиться сразу переходить к сущности вопроса и ясно и четко излагать перед людьми основные особенности нашей веры. Сатана препятствовал этой работе, и многое потерялось из-за того, что данные труды не были приготовлены в нужное время. Братья Д. смогут принести большую пользу, если полностью посвятят себя работе и будут следовать тому свету, который им дал Бог. Глава 11. Последствия споров. 10 декабря 1871 года мне была показана опасность, угрожающая брату К. Его влияние на дело Божье вовсе не таково, каким оно должно быть или каким могло бы быть. Создается впечатление, что брат К. слеп и не понимает последствий своего поведения. До него не доходит, какие следы он оставляет после себя. Он не работает так, чтобы Бог мог принять его труды. Я видела, что ему угрожает та же опасность, что и Мазелу Халлу перед тем, как тот оставил истину. Он уповал на себя и полагал, будто представляет столь большую ценность для дела истины, что оно не может обойтись без него. У брата К. примерно те же чувства. Он слишком самонадеянно полагается на свою силу и мудрость. Если бы он видел собственную слабость так, как ее видит Бог, то не льстил бы себе и не имел повода для торжества. И если брат К. не сделает Бога своей опорой и крепостью, он потерпит такое же крушение в вере, какое потерпел Мозес Халл. В своих трудах он не черпает силу у Бога, зато пытается вызвать в народе возбуждение, питающее его тщеславие. Когда ему приходится трудиться всего для нескольких человек, которых нельзя привести в особый восторг, он утрачивает мужество. Когда дело продвигается с трудом, и брат К. не получает вдохновения от ожидаемого всеобщего возбуждения, он не держится еще крепче за Бога и не прилагает еще больше усилий, чтобы пробиться сквозь тьму и одержать победу. Брат К., Ты часто ведешь себя словно ребенок и становишься слабым и малоубедительным как раз в тот момент, когда тебе надо быть максимально сильным. Подобное положение должно показать тебе, что твоя живость и пыл не всегда исходят из верного источника. Мне было показано, что нашим молодым служителям угрожает опасность, когда они вступают в дискуссию. Отвечая своим оппонентам, они начинают выискивать в Слове Божьем что-то резкое и обличительное, прибегают к сарказму и, пытаясь одолеть противника, слишком часто упускают из виду Бога. Испытывая особый задор и возбуждение от спора, они теряют интерес к таким собраниям, на которых это возбуждение отсутствует. Но любители участвовать в спорах и дебатах не самые успешные работники. Они не лучшим образом подготовлены к созиданию дела Божьего. Некоторые молодые служители стремятся к дискуссиям и предпочитают этот вид труда любому другому. Они не изучают Библию в смирении ума, чтобы познавать, как достичь любви Божьей. Как пишет Павел, «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей». Послание к Ефесянам, 3 глава, с 16 по 19 стихи. Молодым проповедникам надо избегать споров, так как дискуссии не повышают духовность и смирение ума. Иногда бывает необходимо в открытом противостоянии осадить гордого хвастуна, который поносит истину Божью, но в общем и целом эти дискуссии, устные или письменные, приносят больше вреда, чем пользы. После спора на служителя ложится еще большая ответственность поддерживать интерес к истине. Ему следует остерегаться реакции, обычно возникающей после религиозного возбуждения, чтобы самому не поддаться разочарованию. Люди, не соглашающиеся с требованиями закона Божьего, столь ясными и понятными, как правило, ведут себя нечестиво и преступно. Ибо они так долго стояли на стороне великого мятежника в его воинствовании против закона Божьего, сущего основания Божьего правления на небе и на земле, что достаточно поднаторели в этом деле. В своем воинствовании они не желают открывать глаза, чтобы увидеть свет, и их совесть не пробуждается. Напротив, они закрывают глаза, желая навек остаться во тьме. Их положение так же безнадежно, как и положение иудеев, не захотевших смотреть на свет, открытый им Христом. Он дал им чудесные доказательства своего мессианства, творя великие чудеса, исцеляя больных, воскрешая умерших и совершая дела, которые никто другой не делал и не мог сделать. Но эти доказательства не только не смягчили, не смирили сердца иудеев, они не только не помогли им избавиться от своих нечестивых предрассудков, но внушили им дьявольскую ненависть и ярость, из-за которых сатана был низвержен с неба. Чем больше свет и чем более убедительные доказательства иудеи получали, тем сильнее возрастала их ненависть. Они твердо вознамерились погасить свет, предав Христа смерти. Ненавидящие закон Божий, который является основанием его правления на небе и на земле, занимают ту же позицию, что и неверующие иудеи. Их издательства будут преследовать всех, кто соблюдает заповеди Божьи, и какой бы свет им ни был дан, они отвергнут его. Они так долго поступали против совести, и их сердца так ожесточились из-за того, что они избирали тьму вместо света, что эти люди считают добродетелью лжесвидетельствовать или прибегать практически к любым уловкам или обману, лишь бы достичь своей цели, как это делали иудеи, отвергающие Христа. По их мнению, цель оправдывает средства. Они, по сути дела, распинают закон Отца, как иудеи распяли Христа. Нам следует использовать любую возможность, чтобы изложить истину в ее простоте и чистоте, там, где есть желание и интерес выслушать основания нашей веры. Братья, рассуждающие в основном о пророчествах и теоретических пунктах нашей веры, должны без промедления начать по Библии исследовать практические вопросы. Им надо глубже черпать из источника божественной истины. Им следует внимательно изучать жизнь Христа и Его уроки практического благочестия, данные на благо всем людям, чтобы стать правилом благочестивой жизни для верующих во имя Его. Братьям надо наполниться Духом, который жил в их великом эталоне, и приобрести высокие понятия о святой жизни последователя Христа. Христос затрагивал интересы всех классов общества, выбирая темы своих проповедей и манеру их изложения. Он обедал с богатыми и бедными, ночевал у них и знакомился с интересами и занятиями людей, чтобы получить доступ к их сердцам. Ученые и интеллектуально развитые люди получали удовлетворение от бесед с ним и были очарованы его проповедями. Вместе с тем проповеди Христа были настолько просты и доступны, что их могли понять самые малограмотные. Христос пользовался любой возможностью, чтобы научить людей небесным истинам и понятиям, которые должны были стать частью их жизни и возвышенностью святого характера, отличать их от всех других религиозных людей. Эти божественные уроки, к сожалению, не оказывают должного воздействия на сознание людей. Но проповеди Христа дают нашим служителям, верующим в истину для настоящего времени, темы для бесед, которые будут уместны почти во всех случаях. Это прекрасный материал для исследователя Библии, но он не будет в нем заинтересован, если в его сердце не живет дух божественного учителя. Свои проповеди Христос излагал перед всеми слоями общества. Тысячи людей самых разных характеров и разного общественного положения были очарованы и увлечены тем, что Христос предлагал их вниманию. Некоторые служители, давно уже занимающиеся проповедью истины для настоящего времени, терпели крупные неудачи в своих трудах. Они воспитывали в себе бойцовские качества, подробно изучали все необходимые аргументы, чтобы отстаивать свою точку зрения в сложных вопросах. Они вообще с удовольствием проповедуют на эти темы. Истина Божья проста, понятна и убедительна. Она гармонична и, в отличие от заблуждений, излучает прекрасный и яркий свет. Ее последовательность и согласованность очаровывает разум всех, кто не заражен предрассудками. Наши проповедники излагают заранее приготовленные для них аргументы в пользу истины. И если не возникает никаких помех, истина одерживает победу. Но мне было показано, что во многих случаях человек, бедный и немощный сосуд, приписывает себе славу за одержанную победу. Люди, которые остаются созданиями скорее плотскими, чем духовными, воздают ему славу и почести, в то время как истина Божья не превозносится в результате такой победы. Братья, любящие участвовать в спорах, обычно теряют духовность, ибо они не уповают на Бога как должно. Они хорошо подготовлены теоретически, чтобы отстигать словом истины своего противника. Несвятые чувства, владеющие ими, подсказывают им всевозможные язвительные замечания, подобные ударам кнута и способные лишь раздражать и провоцировать их противников. Дух Христов не принимает в этом участия. Имея убедительные аргументы, спорщик вскоре начинает думать, что он достаточно силен, чтобы восторжествовать над своим противником, и при этом упускает из виду Бога. Некоторые наши служители стали профессиональными спорщиками. Когда возбуждение, вызванное дискуссией, достигает наивысшего накала, они чувствуют в себе силу и энергию говорить убедительно. В разгаре полемики люди не обращают особого внимания на отдельные выражения, которые сами по себе являются величайшим злом и позором для того, кто произносит слова, неподобающие христианскому служителю. Такие вещи оказывают плохое влияние на служителей, имеющих дело с возвышенными и святыми истинами, становящимися для слушающих ароматом живительным к жизни или смертоносным запахом к смерти. Как правило, религиозные споры делают наших служителей самонадеянными и надменными, но это еще не все. Любящие спорить становятся неспособными пасти стадо, как пасторы. Они приучили себя опровергать противников с помощью саркастических замечаний и уже не могут перестроиться и снизойти до того, чтобы утешать скорбящих. Они так много рассуждают по теоретическим вопросам, требующим расширенной аргументации, что начинают пренебрегать практическими темами, в которых нуждается Божье стадо. Они плохо знают проповеди Христа, затрагивающие повседневную жизнь христианина, и не имеют особого желания изучать их. Они вознеслись над простотой дела Божьего. Когда они были невысоки в собственных глазах, Бог помогал им. Ангелы Божьи служили им и способствовали успешно убеждать многих людей в истине. Но, приучая себя к спорам, служители зачастую становятся грубыми и бестактными. Они утрачивают не только заинтересованность в людях, но и нежное сострадание, которое всегда должно сопровождать усилия пастыря Христова. Служители, любящие спорить, обычно не в состоянии оказывать своему стаду так нужную ему помощь. Поскольку они пренебрегают практическими вопросами в собственной религиозной жизни и в своем сердце, то и не могут преподавать это стаду. Если не возникает всеобщего эмоционального возбуждения, они не знают, как трудиться, их сила куда-то исчезает. Если они пытаются проповедовать, то не знают, как изложить тему в данный момент нужную общине. Избирая тему, которая должна дать духовную пищу стаду, сокрушить и смягчить сердца, они снова возвращаются к своему стереотипу и начинают мусолить старые, всем уже набившие оскомину аргументы, из-за чего проповедь получается сухой и неинтересной. Таким образом, вместо того, чтобы давать стаду свет и жизнь, они несут ему тьму, и их собственные души также погружаются во мрак. Некоторые наши служители не развивают в себе духовность, но поощряют видимость ревности и активной деятельности, которая не имеет под собой твердого фундамента. В наш век требуются служители со спокойным складом ума, вдумчивые и преданные делу, имеющие чистую совесть и веру в сочетании с ревностью и активной деятельностью. Эти два качества – вдумчивость и преданность, а также активная деятельность и ревность – должны дополнять друг друга. Любящие спорить служители – самые ненадежные среди нас, потому что на них нельзя положиться, когда работа продвигается с трудом. Стоит им попасть в такое место, где интерес к истине невелик, и у них сразу же обнаруживается недостаток мужества, ревности и истинной заинтересованности. Их бодрость и жизненная энергия – находятся в такой же зависимости от эмоций, вызываемых спором или сопротивлением, как настроение пьяницы зависит от глотка спиртного. Эти служители нуждаются в повторном обращении. Им надо жадно припадать к неиссякающему ручью, текущему из вечной скалы. Все действия Иисуса были продиктованы заботой о вечном благополучии грешников. Он ходил повсюду, творя добро. Он не только делал добро всем, кто приходил к нему, в надежде обрести милость, но и сам настойчиво искал нуждающихся. Он никогда не восторгался человеческой похвалой, и его никогда не подавляла критика или разочарование. Встречая самое ожесточенное сопротивление и испытывая на себе самое жестокое обращение, он сохранял доброе расположение духа. Самую важную свою проповедь – которую Божье вдохновение оставило нам на страницах Библии, Христос произнес для одного слушателя. Когда он отдыхал у колодца, утомившись в пути, женщина-самарянка пришла почерпнуть воды. Он увидел, что есть возможность обратить ее, а через нее достучаться до умов многих самарян, пребывавших в великой тьме и заблуждении. Несмотря на усталость, он изложил истины о своем духовном царстве – очаровавшие женщину-язычницу до такой степени, что она начала восхищаться Христом. Самарянка отправилась в город с новостью: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Евангелие от Иоанна, 4 глава, 29 стих. Свидетельство этой женщины немало жителей Самарии обратило к вере во Христа. Благодаря ее сообщению многие пришли послушать его и уверовали по слову его. Каким бы малым ни было число заинтересованных слушателей, но если сердца их обращаются и разум воспринимает сказанное, они смогут, подобно самарянке, рассказать об этом своим ближним, в результате чего сотни людей начнут с интересом исследовать истину. Пытаясь пробудить интерес в разных местах, вы часто будете испытывать разочарование. Но если поначалу интерес покажется небольшим, это еще не доказывает, что вы занимаетесь не своим делом или пришли не в то место. Если интерес возрастает постепенно, и люди движутся вперед осознанно, исходя из принципа, а не под влиянием эмоционального порыва, то возникающий интерес будет здоровее и продолжительнее, чем в тех местах, где внезапно возникает эмоциональный подъем, вспыхивает любопытство, и все приходят в волнение, слушая жаркую полемику людей, одни из которых отстаивают истину, а другие пытаются опровергнуть ее. В таких местах начинается ожесточенное сопротивление истине. Люди быстро занимают ту или иную позицию, и решение принимается в попыхах. В результате всех лихорадит, и явно ощущается нехватка спокойного и взвешенного суждения. Стоит только волнению улечься, и как только в ответ на неразумные действия появляется сильная ответная реакция, так интерес к истине сразу же спадает и больше никогда не возникает. Люди на какое-то время взволновались и растревожились, но совесть их не была обличена, их сердца не сокрушились и не смирились перед Богом. Излагая непопулярную истину, которая включает в себя тяжелый крест, проповедникам надо тщательно подбирать слова, чтобы Бог одобрил их. Они никогда не должны уязвлять слушающих своими словами, но обязаны излагать истину в смирении, с глубочайшей любовью к душам и искренним желанием спасти их. Пусть истина производит разделение в умах слушателей. Им не следует бросать дерзкий вызов служителям других вероисповеданий и пытаться спровоцировать спор. Им не следует подражать Голиафу, который захотел сразиться со всей израильской армией. Израиль не вызывал на бой Голиафа, но Голиаф стал гордо величаться против Бога и его народа. Пусть дерзкие слова, хвастовство и поношение исходят от противников истины, действующих подобно Голиафу. Но этот дух не вправе проявлять те, кого Бог послал проповедовать последнюю весть предостережения обреченному миру. Голиаф уповал на свои доспехи. Он устрашал израильскую армию дерзким грубым хвастовством, выставляя на показ доспехи, на которые сам надеялся. Смиренный Давид, возревновав о Боге, предложил сразиться с этим хвастуном. Саул согласился и дал Давиду свои царские доспехи. Но Давид не захотел носить их. Он снял с себя доспехи, потому что не испытал их. Он испытал Бога и, доверившись ему, одержал знаменательную победу. Если бы Давид облегся в доспехи Саула, это создало бы иллюзию, будто он воин, тогда как на самом деле он был юным пастухом. Давид не хотел, чтобы славу приписали доспехам Саула, ибо его упованием был Господь Бог Израилев. Он отобрал несколько камней из ручья и с посохом и прощой, которые были его единственным оружием, начал во имя Бога Израилева сражение с воином, облаченным в доспехи.